18.05, московское время. На своем месте программы «Тираны происхождения видов» Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев.
Добрый
Сергей
вечер.
Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер. Тут уже, так как сегодня у нас барон Унгерн, главный персонаж передачи, самое неожиданное, что я здесь прочитал в чате до начала, это не то, что там... Прекрасные совершенно от Александра Букреева. Мы Унгерна учили по Пелевину, это точно совершенно. Да, многие Унгерна учили по Пелевину.
Да.
Чапаев и пустота. Да, а тут интересное было соображение от Сергея, моего тезки. Интересно, как из кровавого палача будут лепить героя. При том, что я читал еще в моем несчастном предыдущем эфире, несчастном, потому что пришлось перезагружать компьютер, и ошибку 404 выдавал, когда я читал Оруэлла, с того ресурса, на котором я его читал, и мне пришлось вообще все перегружать, загружать по новой, но теперь я свободен от каких бы то ни было ресурсов, и у меня просто есть в компьютере нормальный текст Оруэлла. Так вот, я ожидал, что, когда, говорит, Унгерна оклеветали, я ожидал другого вопроса. Интересно, как сейчас будут из рыцаря белого движения, из вообще бога войны и жестокого, но справедливого борца за всеобщее счастье, как будут из него делать кровавого палача. Так что мы теперь, знаете, как у нас амнистия, как в преферансе будет вот сейчас, мы нейтрализуем два вот этих соображения и попытаемся заняться коротко, потому что чтобы нужны другие объемы, чтобы подробно говорить о Унгерне, и из которого, вот начиная с 21 года, даже раньше, когда он еще действовал в Монголии, а не был взят в плен, не пошел под суд и не был расстрелян в Новониколаевске, о нем шли совершенно разные известия. Сохранилось миллион всевозможных мемуаров, и от него отшатнулась большая часть эмиграции, большая часть белого движения. И даже такой человек, который дожил до 1946 года, как его старинный приятель, и приятеля, потом и в чем-то и антагонист, атаман Семенов. Атаман Семенов, в общем-то, в своих других эмигрантских борениях, он как-то от Унгерна открещивался. Унгерн – это тот человек, который даже вот среди вот, ну, это ходячий мем, уволенный из гестапо за жестокость, Унгерн из всех тиранов, которых мы проходили с Айдаром, вот здесь ты с вами, за наши 80 с лишним передач, он более всего похож по характеру своему, только с, я бы сказал, с экстремальными выражениями такого характера, на Павла Петровича. Его неоднократно с Павлом Петровичем сравнивали, с императором. Но вот это кажется поверхностным, но, может быть, и внутренние причины, и психологические причины, и вот это синкретическое, можно сказать, учение, которое он разработал, вернее, проводил его в жизнь, которое он подгонял по своей собственной цели в Монголии, наверное, вот совершенно далекое от какой-либо реальности и перспективы вообще, даже и борьбы, например, борьбы с большевизмом, то они вот здесь вот глубинно сходятся. Спасибо вам за стихотворение, вот, которое вы вот про Унгерна, которое как раз вы и цитируете здесь в чате. Так что это уже хорошо. Унгерн сам по себе, пишет Вера Е. Наверное, она права. Какой же он белый, Вера Е. Даже дело не в том, как сам по себе. Он, конечно, скорее желтый. Вот если можно так сказать. Он бело-желтый. И причем там очень интересно, что белые и желтые цвета присутствовали. Белый, наверное, потому что он монархист вполне. Но монархист, он не такого вот толка. Вот давайте вот все там отомстим. А здесь тоже некое мистическое есть у него, смешивающее пророчества и буддийские, и пророчества и христианские, например, пророчество пророка Даниила. Многое смешалось в этой фигуре.
Откуда же он взялся, Сергей Александрович?
Он
Родился
взялся...
он в Ревене, это Таллин.
Нет, он родился не в Ревеле, он родился в Граце, в Австрии. Он родился. Он
А дед,
родился...
это у него детство прошло в
А,
Эстонии.
да, и семья много путешествовала, и вот эта графско-баронская семья. Давайте сначала на Унгерна посмотрим в его таком классическом изображении, уже когда в его знаменитом халате с погонами и с Георгием, с погонами, на котором написано, там было и АС написано когда-то на погонах, потом было написано и М2, Михаил II. Потому что одним из убеждений то, что Михаил Александрович не был убит, причем этот слух распускали и большевики, что он сумел сбежать, и из Мурманска он отправился в Англию и так далее. И в это пришествие Михаила, причем и в мистическом толке, которое, но для, совершенно было реально для барона Унгерна. Теперь посмотрим на герб Унгернов, Штернбергов. И герб это старый, хороший немецкий герб. Тут много всего соединенного, перекрещенный. Вот перекрест здесь есть и лилии, очень сильно напоминающие французского, французские. Но, во всяком случае, это достаточно древний род. С XVIII века он очень известен. Это оззейский род. И вот семья переезжает в Ревель, и в Ревеле живут, родители разводятся, но достаточно скоро он родился, и здесь надо делать паузу, потому что очень интересно. Очень интересно, что перепутаны даты его рождения. Как прекрасно, спасибо большое Ире Шер, что, на мой взгляд, лучшая книга, документальный роман, который написан о Бунгерне, это «Самодержец пустыни» Леонида Юзефовича. Спокойный, жесткий, как вся проза Юзефовича, документальная, историческая и очень художественная. Художественная в способе изложения, а не в фантазиях, которые питают автора. Автора как раз не фантазии питают, потому что здесь такие ссылки, такая документация на архивы, на весь корпус воспоминаний, который был об Унгерне, свидетельствах и так далее. Так вот, как нужны такие объемы, как Юзефович, для того, чтобы про него говорить. И
Но
вот...
есть, кстати, более краткий рассказ, Сергей Александрович, на сайте «Дилетанта». Вы знаете, там еще интерактивная карта, по которой можно проследить, вот как Унгерн перемещался и где он
Это
в
очень...
определенный момент находился.
Вот, была бы у Унгерна и у 5-й армии, которая ему противостояла в самом конце его эпопеи, 5-й Красной армии, и были бы такие карты, потому что карт у них не было вообще. И очень это было здорово описано у Юзефовича, что в некоторых распоряжениях, которые были написаны, Унгер, например, пользовался картой такой общей картой, где мелко была внешняя Монголия, и по ней они ничего не могли найти. Там очень много было по наитию они делали. А у Красной армии там иногда были распоряжения дойти до точки, которая соответствует на этой карте букве «Я» в слове «Монголия». Было даже так. Это так что интерактивное. Свифт, я считаю, что кто вам сказал, что книга Юзефовича это обеление? Вот с кем вы спорите? Это битва с тенями какими-то вот сейчас, вот Свифт, дорогой. Это очень страшный человек. Очень страшный человек. И жестко и ясно в книге Юзефовича это было понятно. А если Юзефович вскрывает, это наше такое затянувшееся вступление, если Юзефович вскрывает его собственные внутренние мотивы, и вот это то разложение человеческого, разложение, которое с самого начала Великой войны пошло, и которое продолжалось всю гражданскую войну, и которое в разных видах дотянуло до войны Второй мировой, включая ее, и которое на каждом этапе смуты возрождается, это абсолютно не оправдание такого человека, как фон Унгерн-Штернберг, а это обстоятельства, в которых недаром книга Леонида Юзефовича, но у нас сегодня не книжное казино, и поэтому мы к ней будем обращаться только когда какие-нибудь примеры и интересные цитаты, то написано «И мир, в котором он жил». Это и внутренний, очень страшный мир, в котором он жил, и внешний мир, которым он не только жил, но который он создавал. Давайте пробежимся по биографии Унгерна. Но я прервался на его дате рождения. Она перепутана. Потому что, судя по всему, когда вернулись в Россию, уже родители записали его по юлианскому календарю, но перевели в юлианский календарь, вернее, посчитали от юлианского календаря к григорианскому, а для того, чтобы прийти в григорианский календарь, прибавили еще 12 дней. Еще прибавили. И поэтому у него январь 86 года, а на самом деле он родился 29 декабря 1885 года. Почему это символично для жизни Унгерна? В самом конце своей жизни, когда его будут спрашивать, кстати, очень интересные материалы допросов, они хранятся в ГАРФе, их можно почитать. И они, в общем-то, без купюр приведены те фрагменты, которые нужно в книге Юзефовича. Так вот, там он постоянно путается. Он говорит, я не знаю, я все считал уже последнее время по лунному календарю. Не знаю, когда было то, не знаю, когда было это. Когда взяли Ургу, когда отдали Ургу, когда выходили к границам Дальневосточной Республики. И он этого не знал, вот поэтому все запутавшееся еще в биографии Унгерна, это такой символика, Так. Я, вы знаете, я теперь блокирую, я теперь могу банить. Это хорошо, под своим именем, кстати говоря.
Сергей Алексеевич, мне бы такие полномочия, потому что иногда хочется, действительно.
Конечно, да. Хочется. И я под своим именем это делаю совершенно откровенно, и не стесняюсь, и отвечаю за это.
Так да, вот, вы лучше задавайте вопросы, и в конце, да. Если у нас останется время, мы их озвучим, да.
Да, это потому что здесь идет полезно. Какая-то... Вот вы знаете, это поразительно совершенно с такими людьми. Да вы не понимаете, да вы кого обеляете, да кого вы осуждаете, а вот русский народ, а вот это, а вот то. Все, больше мы этого даже читать не будем, а я потом как-нибудь забаню вас, когда у меня будет свободное время.
Да. Вы говорили про символизм.
Про символизм. И символизм его поведения уже в разных местах, где он служил, начиная от морского корпуса кадетского, в 1902 он туда поступил. В 1908 он уже в первом аргунском полку, он всю свою вот военную регулярную жизнь он прослужил в казачьих войсках. В казачьих войсках храбростью отличался безумный, во всех значениях слова безумный. Во всех значениях. Он действительно, он загонял лошадей, когда он метался между частями, это будет в Монголии. Он, у него куча всевозможных личных наград. Его сослуживцы – это и атаман Семенов, будущий атаман Семенов. Его сослуживец – это Резухин, Борис Резухин, который будет командовать одной из бригад его азиатской дивизии. Он не попал на японскую войну. Он туда
не успел.
Он хорошо знал Дальний Восток. Он начал на австрийском фронте войну Первую мировую. Он продолжил ее на Кавказском фронте. И оттуда он отправился в 17-м году, когда произошла февральская революция. Он отправился на формирование на Дальний Восток. Там он воссоединился с Семеновым. И вот это краткая дореволюционная предыстория его. И уже в 17-м году, в октябре, уже они начинают, просто начинают сопротивление, пытаются начать сопротивление. И сражаются в Забайкалье, сражаются они мощно. И в Забайкалье вместе с Семеновым они оказывают сопротивление. Никаким японским наймитом он не был. Он был, как правильно пишет Вера Е, он был сам по себе. И быстро-быстро идем к тому, что в 20-м году его сформированная тогда уже азиатская дивизия, она переходит на партизанское положение и уходит в Монголию от красных. Это уже после того, как бегут колчаковцы. Колчаковцы уже разгромлены. И Унгерн решает уходить в Монголию. И тут
Сергей
самое...
Александрович, извините, да. А вот на том этапе, да, это 17-й год, когда они разоружили русский гарнизон станции Маньчжурия, вот там каковы были соотношения сил? Вот на том этапе.
Соотношение сил между кем и кем?
Между красными и белыми, если так.
Ну, белые там были разные совершенно, во-первых. И были действительно, вот в 18-м году там еще была и японская интервенция, и красные отступали там. Но прорыв к Иркутску красных и прорыв к тому, что условно называлось монгольской границей, потому что Монголия как таковая, внешняя Монголия, все-таки была уже это и часть Китая. Чем, что такое Китай тогда? Мы это видели, когда разбирали и Чан Кайши биографию, и вот эта власть милитаристов. И это очень, очень тяжелое время, и мы не знаем, где пекинское правительство, где не пекинское правительство, где вот эти, скорее, милитаристы, это так...
Это автономные образования такие на территории
Китая? Ну, это, скорее всего, это власть полевых командиров, как мы уже определили тогда, которые командовали довольно крупными соединениями. Так, давайте посмотрим на карту. Такой карты, хотя ее можно было найти в военной энциклопедии Сытина, но, судя по всему, Унгерну было не до того. Я кяхту обозначил красным здесь, и вот, собственно, границу российскую. А синим обвел Ургу. Обвел Ургу, столицу, то, что сейчас Улан-Батор. Столица вот этой части внешней Монголии и очень важный, важный пункт. Азиатская дивизия состоит идет на Ургу, но надо отметить, что в 13 году Унгерн побывал в Монголии. Существуют легенды о том, что он встречался с ламами, там получил какие-то основы учения, что он уже был проникнутый этим делом человек, этими учениями. И это не подтверждается. Это не подтверждается, скорее всего, легенда, но в Монголию он идет и от отчаяния, но с большой надеждой, что он сейчас он поднимет Азию, он поднимет монголов, он
Он настолько хорошо их знал, Сергей Александрович, чтобы
познакомился
поднять.
и полюбил.
Просто
Познакомился.
человек абсолютно не из тех краев, мягко говоря.
Он полюбил это как некую легендарную историю, и как, ну, это можно с чем угодно соотносить. Юзефович, кстати, подробно разбирает, откуда это у нее появилось и где это было. Но дело в том, что Унгерн настолько проникается вот этим желтым вождизмом, и настолько вот ему такой древний народ, как монголы, не может оставаться под властью Китая, не может не быть независимым. И он себе ставит цель, он ставит цель освободить его от республиканского Китая и от этих полевых командиров, ставит себе цель, и что он оттуда начнет свои походы, что он оттуда начнет бороться с кошмарной заразой, которую представляет собой революция. Революция это для него, и как он говорил и на допросах его, кстати, подробно расспрашивали о его взглядах на мир, и как он, с чем он борется, почему он борется. С ним очень подробно разговаривали. Его показания, как, кстати, и показания Колчака очень интересные всегда. Это не какой-то вот так как процесс должен был быть публичным, скорым, как писал Ленин, но публичным, убедительным и окончиться должен был расстрелом. Это уже было решено до всякого процесса. Процесс не состоял в том, чтобы выяснять, чтобы он был состязательный и выяснять обстоятельства, каждый эпизод, как это было, например, с кошмарными людьми на Нюрнбергском процессе, где выяснялся каждый эпизод и каждая конкретная степень вины. Он не был
Что он делает с китайскими подразделениями?
с китайскими подразделениями, он их пытается вытеснить. Он их
Сначала переговорами,
вытесняет.
то есть там
Он
дипломатия
переговоры, они его
имеет.
посылают, потому что они не понимают, как может, в общем-то, достаточно, это только дивизией называется, как может, в общем-то, небольшая сила выгнать их из Монголии. Но дело в том, что на этом этапе монголы за него. И уже арестованный китайцами Бок До Гэгэн, восьмой, это, в общем, было одно из воплощений Бок До Гэгэн, одно из ламаистских воплощений. Давайте мы посмотрим на Бок До Гэгэна. Он здесь у нас, по-моему, должен быть следующим номером. Должен быть Бок До Гэгэн. Атаман Семенов у нас здесь. Ну, давайте быстро пройдемся, потому что мы уже в полемику ввязались. А вот это Унгерн во время Первой мировой войны, это 15-й год. А вот дальше должен быть, нет, дальше Семенов, Семенов должен быть. Я бы хотел, чтобы Семенова нам показали, чтобы мы попрощались с ним. Вот Семенов, совершенно потрясающая фотография, мастерство фотографа. Но человек, он был видный, видный. И вот в фильме «Исход», фильм, вернее, Атамана Семенова в фильме «В исходе», там, кстати, очень интересный Унгерн, и там, ну так, не столь далеко от истины. Это был советско-монгольский фильм «Исход». А вот в фильме «Пароль не нужен» играет Всеволод Кузнецов, играет и очень похож на Семенова. А теперь на Богдо-Гегена мы посмотрим, потому что Богдо-Геген у нас одна из ключевых фигур. Богдо-Геген. Его арестовали китайцы, его держали в плену, но его удалось, мало того, что захватывали укрепленные пункты китайские, но удалось освободить, лихо освободить и привести в монастырь, откуда его привели уже потом во взятую Ургу. Сначала не удалось, а потом со свистом, с гиканьем удалось занять Ургу и короновали снова, снова короновали второй раз. Вот была интронизация Богдо-Гегена
А он нужен был Унгерну для того, чтобы установить контроль над Монголией. Как же, если не через него?
Унгерну нужен был союз с Монголией сначала. Он еще был таким воплощением, мистическим воплощением того, что он придет и освободит монголов. Правда, действительно, даже советские дипломаты признавали, что вот если б Унгерн лихо не напал на китайцев, то не было бы, в общем-то, было бы гораздо сложнее какую-то независимую Монголию получить. Но дело в том, что у него, конечно, был свой план. И он давал, но еще не так, как потом, волю своей жестокости. При взятии Урги были абсолютнейшие погромы и грабежи, причем среди русского населения. Русского, не монгольского населения. Были, естественно, для того, чтобы это естественно для такого человека, как Унгерн, что весь вред в евреях, и евреев вырезали просто в Урге. Но дело в том, что там началась вся вот дрянь, начала произрастать.
Сергей Алексеевич, а скажите...
Вымогательство, например, тех же евреев, вымогательство у них, что за деньги их спасут, потом деньги присваивались, богатых евреев выдавали. Русские купцы страдали, грабили их очень. И вот только от вот мирного населения там было несколько сотен человек погибли. Стала работать контрразведка. Был такой человек у Унгерна по фамилии Сипайло. Это страшный человек. Причем Унгерн еще до своего знаменитого приказа номер 15, он считал, что наказание для всех врагов, тайных и явных, это разных степеней смертная казнь. О приказе 15 мы еще поговорим. И разных степеней это от расстрела до забивания плетками, шампалами. Это утопление, удушение. Пытки были страшные. И это изжигание заживо. армия, естественно, начинает разлагаться. Он срывался по всякому поводу, Унгерн. Унгерн срывался на любого офицера, любое подозрение. Когда начинаются их походы, рейды или идут, ведь много беженцев, и военных, и гражданских, много беженцев с севера, которые уходят из Советской России. Некоторые бегут из лагерей, большевистских лагерей, бегут вот за эти месяцы, когда вот он уже в 20-м году он берет Ургу, и он остается там до весны 21-го года.
Там же отдельные группы белых из Забайкалья тоже забегают.
Из Забайкалья
с собой снабжение.
Приходит. Причем расстреливают, убивают колчаковских офицеров. Они недостаточно восторженно вливаются в азиатскую дивизию, особенно когда узнают, что там происходит. Убивают гражданских, у которых хоть какой-то документ был советский. Причем у одного из мемуаристов жена сумела до него добраться, до Урги, и сумела добраться, и у нее был подписанный фальшивый пропуск советский, чтобы она могла границу перейти. Но она его разорвала и выбросила, перейдя границу тут же. Не все так делали, потому что ожидали каких-нибудь встретить партизаны и действительно там, когда его нужно было показывать, вдруг какой-нибудь партизан выскочит, красные партизаны где-нибудь. Где граница, там же нет торжественного вообще обозначенной границы. Мы же говорим, какие карты у всех были еще ко всему. Находили справку. Когда будут... И потом, как, кстати, Юзефович очень точно пишет, когда оправдание вот врагов, нерадение, пьянство, растраты подвергались страшным преследованиям. Но потом уже следующее убийство оправдывалось предыдущим. Что еще ввел? Очень любит писать о том, что он усовершенствовал там социальную жизнь, там что-то устроил, такое устроил. Да, устраивали. Вот это очень интересно всегда. Вот то, что устраивали для себя, то, что было у русских поселенцев там. Очень много было в Урге русских-то. И было консульство русское в Урге. И то, что там делали для себя, то есть было перенесено на монголов, вот это и обеспечение, там хозяйство коммунальное какие-то там делали, и с водой стало получше. Но, и это говорит, вот молодец Унгерн сделал. Это делали и штабы, которые он ненавидел, это делали у него, служили до поры до времени, пока не попадутся там, например, или не впадут в немилость. Впадут в немилость, но обстановка была, например, донос, треть отходила доносчику. Сипайло наживался как только мог на это. Как только мог Сипайло и все вот эта его палаческая контрразведка наживались как только могли. Он любил...
Сергей Александрович.
Да.
А что касается снабжения именно оружием, там же дела были не очень хорошо.
Дела не очень хороши. Было оружие трофейное, было то, что они вывезли. Какие-то вещи до поры до времени на первом этапе посылал Семенов. ему все-таки посылал. Симеонов его произвел, ведь генерал-лейтенанты. Доставали, выходили с оружием. И монголы тоже
Китайские
были
караваны.
вооружены. А китайские караваны
Перехваченные
как
китайские
грабили
караваны по
китайские караваны,
снабжению.
которые уходили ну, скажем так, в континентальный Китай. И что получается? Получается, что страшная, давящая, репрессивная система, которая карает и за дело, и не за дело, и непонятно когда, но при этом, как говорили, барон Унгерн, как всякий психопат на самом деле, отличался невероятной совершенно доверчивостью. Потому что он, как очень многие вот такие вот тяжелые невротики, был убежден, что он прекрасно разбирается в людях. Многие описывают, как им удалось, например, удалось не быть убитым сразу, когда там пребывали по подозрению, что они посмотрел в глаза барону. Барон смелых любил. Вдруг понравился. Вдруг внимательно вглядывается в тебя Унгерн, и получается, что хорошо, а вот ты честный человек. Многие надолго к нему в доверие втирались. Но долго – это не больше недели,
Даже так.
не больше 2 недель, например, не больше месяца.
А что он хотел таким способом построить? Это же очень ненадежно.
Таким способом он хотел построить себе базу для того, чтобы, да, он разочаровался в людях своих. Он разочаровался в воинстве своем, потому что он говорит: вокруг меня одни подонки, одни мерзавцы, одни негодяи. Никто идеей проникаться не хочет. Но он был готов, вот вместе с монголами, все-таки готов, а потом уже, например, уйти в Тибет и оттуда начать экспансию и дойти аж до Лиссабона. Ну, вот, ну, я не знаю, вот победить. Потом он был... Нет, он не был. Вот вы пишете, что он был наркоманом. Он даже не пил. И
Хочется
даже
спросить,
если...
откуда такие идеи тогда?
Откуда такие? Из головы идеи. Из головы
Как-то
идеи.
слишком
Он
смелый, да.
верил гадалкам. Он верил в те или иные предзнаменования, он верил в те или иные счастливые и несчастливые числа. Он приступы бешенства, которые с ним случались, он был действительно, как Павел Петрович, гневлив, но отходчив, но так гневлив, что отходи, не отходи, там уже нельзя было. Последствия его гнева нельзя было каким-то образом исправить.
Почему за ним пошли люди, учитывая его
А куда
ненадежность?
им идти?
Ну да, нужен был лидер.
А
Собственно, он
куда
в
им
качестве
идти?
лидера даже замечательный
А куда им идти?
персонаж.
Вот когда уже решили в северный поход идти, приходили всякие ложные, полуложные, иллюзорные сведения от того же Семенова, и с Дальнего Востока приходили, из Харбина приходили сведения о том, что вот сейчас красная большевистская власть вот-вот развалится, вот-вот японцы высадятся снова. Так капитально, как в 18-м году, еще капитальнее, высадиться в 21-м, и можно будет наступать на красных, а им надо прервать пути, и вот начинает дивизия Унгерна выдвигается весной 21-го года, выдвигается на север. Это было неправда, конечно. Японцы не собирались широкое наступление. Те генералы, о которых писал ему Семенов, которые точно поддержат это освободительное против большевиков движение, многие из них даже и не знали, что они собирались. То есть были взаимные обманы, взаимные иллюзии. А давайте вот сейчас соврем и поднимем этих, поднимем тех. Становилось, да, были и пополнения. Формировал из монголов, и не только из монголов. Из бурят, например. Кстати, с бурятами расправлялась контрразведка нещадно. Потому что вот заходили они, когда зашли уже и перешли через границу во время северного похода. Любая справка, любая, например, должность, не имеющая отношения к советской власти, какой-нибудь старосты деревенского, или работник промкооперации, просто в лавке сидит, это только называется промкооперация, нещадно убивались вместе с семьями и так далее. Но мало того, что комиссары вместе с семьями, евреи целыми семьями вырезались. Почему? Чтобы не оставалось хвостов, отвечал Унгерн. И потом он ответил, чтобы хвостов не оставалось, убивать семьями. И вот этот странный, иллюзорный мир, который надоел на самом деле и самим монголам. Монголы видели, что становится воинство Унгерна все слабее и слабее, все малочисленнее и малочисленнее. Принимать их за тех ребят, которые могут стоить один, стоит десятерых, иногда это было так, но что они с помощью и военной хитрости, как, например, там костры на высотах они зажигали, когда Ургу убрали, и тем самым они показали, что к ним подошли подкрепления, и, в общем-то, китайцы задумались очень серьезно о том, стоит ли удерживать Ургу. Но было видно, что тут завихрения такие, что это погубит просто-напросто, погубит вообще любую монгольскую автономию. Багдогеген ведет переговоры с уже сформировавшимися красными монголами, условно говоря, Сухебатор. Условно говоря, потому что Сухебатор был не такой красный, как его принято выставлять. Но мы о нем говорили, когда у нас еще одна монгольская передача была. Были о маршале Чайбалсане, о монгольском Сталине. И он ведет переговоры. Он готов принять. Монголы ему и большевики, которые ими манипулируют, представители Коминтерна манипулируют, говорят, мы хотим республику Монголии. Да нет, вот это будет неправильно, вот монголы за вами не пойдут, должна оставаться теократическая монархия. Большевики недолго думают в таких ситуациях и говорят, пусть будет монархия. Ну, там, ну, не абсолютная такая священная вот монархия. Ну, будет, ну, вот символ государства, правитель, которого никто не трогает. Вот Богдагеген будет восьмой. Так и получилось, между прочим, когда Сухебатор вошел в Ургу, и Богдагегена интернизировали третий раз в его жизни. Третий раз. Унгерн. Ему надо идти на север. В это время появляются разнообразные отряды, которые не всегда хотят с Унгерном воевать вместе и под его командованием. И решают после совещания, решают, что будет две бригады. Бригада Унгерна и бригада Резухина, Бориса Резухина его. Резухин предлагал сделать третью бригаду из всех этих отрядов. И здесь говорят, нет, мы все будем по отдельности, будем бегать по красным тылам, там разорять и приводить их в недоумение красных. И вот они идут. Резухин своей бригадой заходит тоже на территорию Дальневосточной республики, буферной республики этой. И Унгерн заходит и начинает терпеть поражение. Начинает терпеть поражение, потому что он не знал, он уже не понимал еще, против кого он сражается. Он считал, что это какие-то вот отряды, у которым сопутствует удача, и думали, как хорошо написано, что у них штабы по вагонам, где-нибудь, и что есть комиссары, которые только и делают, что расстреливают военспецов. Оказалось, что нет. Оказалось, что это боеспособная армия. И даже когда в июле 21 года было поражение красных, и разгром, конечно, был страшный, и зная прекрасно о нравах, которые существуют в этом заведении барона Унгерна, то комиссары стрелялись, военспецы стрелялись, то есть бывшие офицеры стрелялись. На допросе спросили, как себя вели красные командиры, как вы считаете? Шикарно, сказал Унгерн. Монголы.
Сергей Александрович,
Да.
небольшая статистика, если позволите, да, про эти две бригады. Унгерн, вот просто для понимания, 2100 бойцов, 20
Да,
пулеметов и
да,
8
да,
орудий.
да какая там дивизия? Это
Да,
дивизия.
Резухин,
Да.
1510 бойцов, 10
1510
пулеметов и
бойцов.
4 орудия.
Да.
Пожалуйста. И в районе Урги осталось 520 человек. Ну, вот просто
Да, и
понимаете, да,
которым
вот это вот
руководил
масштаб.
Унгерн еще наступил себе, когда он в силу собственных интриг, недоверия, кстати, недоверие недоверием, а настоящих шпионов он не увидел.
То есть они были там.
Конечно. Потому что и красные знали очень многое, что там происходит, и в особенности красные монголы Сухебатора знали
А их
об этом.
всерьез воспринимали, Сергей Александрович? Вот красные на них смотрели, на эти вот несколько сотен человек.
Несколько
Они
сотен
потерялись?
человек, но там была еще интересная вещь, что, например, такой замечательный совершенно человек, потрясающий, как Хатынбаатыр Максаржав, который был военным министром в монгольском правительстве под влиянием Унгерна. Кстати, Унгерн никогда не был официально там властелином Монголии. Он был богом войны, как он сам писал и в своем обращении к Богдугегену, и в своем послании Далай-ламе, когда он посылал. Но он сместил его и страшно обидел Хатынбатора. И его пытались убить. Он сбежал и присоединился к Сухебатору. Правда, это потом для него не очень хорошо кончилось, как все истории очень многих, кто входил с большевиками. Ну и сам Сухебатор так достаточно рано умер, я бы сказал. И не совсем известно, как он умер. Но там одни других стоили. Но дело в том, что Красная Армия поддерживает. Причем очень интересная сцена, как говорили, входят отряды Сухебатора, входят под оркестры, там по всей, там под гудение труб, входят торжественно. А в это время красноармейцы огородами занимают город. Вот входят в город, это не наш праздник, им сказало начальство. Это не наш праздник, это должен быть праздник Сухебатор. Как поймали барона Унгерна? Унгерн хотел, отступил, хотел вести на уводить в Тибет. Существует легенда, что Далай-лама сам его, 13-й сам его приглашал, что звал его себе на службу. Унгерн хотел идти до конца. И тут уже. А многие хотели уходить в Маньчжурию. Просто это единственный был путь спасения. Ведь когда уходил, там же появились связи, появились условные жены среди русских, монголок и так далее. И было понятно, что это конец, когда Унгерн уходил из Урги. Короче говоря, сначала те, кто был недоволен тем, что Резухин точно совершенно поддержит Унгерна, в августе они его убили, 17 августа. Резухина убили сослуживцы. Все это опять страшные вещи, расправы Унгерна и расправы над его союзником. Это жуткая, кошмарная, кровавая пелена озлобления.
А в заговоре многие участвовали? Или это какая-то небольшая маргинальная группа?
Это большая группа. которые только несколько, два решительных человека, которые попытались, но там в одном сапоге Резухин убежал, отстреливался, потом мы пытались оказать помощь, толпа окружила, и там, пробираясь, один из казаков, пробираясь через толпу, что сделали с генералом нашим, батюшкой, как описывают, и его, все, хватит, попил наш, когда пробился сквозь толпу, достаточно такую боязливую все-таки, то он сказал, вот ты попил нашей крови, пей теперь свою, и застрелил его. Застрелил Резухина. Так вот, пытался собрать свои силы снова. И здесь уже это напоминание о Ричарде Третьем. Здесь. Только с реальными ужасами, в которых мы сомневаться просто даже и не имеем никакого права, история нам не позволит и не простит. Унгерн пытается собрать своих людей. Унгерн получает ранение, ну, недалеко от копчика, получает, в мягкие ткани. Он не может...
Это как когда обстреляли его палатку
на следующую
ночь после
Резухина. Да. Он не может, он пытается всех собрать. Он устремляется к монгольскому дивизиону, который он сам сделал. Монголы его связывают и везут. Куда везут, не очень понятно. Но они на отряд Щетинина, они напарываются на партизан. И те, к своему удивлению, обнаруживают там Унгерна. Унгерна доставили, в конце концов, передавая из дивизий, там, из армии, пятую армию передавали, и передали в Новониколаевск. Его долго допрашивали, судили и расстреляли.
Сергей Алексеевич, а можно я процитирую телеграмму Ленина, которая предшествовала расстрелу?
Вот это да. Хорошо, где все предрешено.
Да. И вот он пишет: «Советую обратить на это дело побольше внимания, добиться проверки солидности обвинения, и в случае, если доказанность полнейшая, в чем, по-видимому, нельзя сомневаться, то устроить публичный суд, провести его с максимальной скоростью и расстрелять».
Да, это было предрешено, но, ну, можно ли сказать спасибо следствию? Допросы были очень подробными. Чувствовал себя достаточно вальяжным Унгерн. И тут вряд ли можно сказать, и потому как он отвечает, что он абсолютно сносно свои все идеи объясняет, рассказывает. Взгляд у него никакой. Это человек, который ринулся с упоением в кровавую баню, которую он устраивал и которая была устроена. Чувствуется, что он и то ли это состояние постоянной истерики, что ничего не получается, но убежденность в конце, что вот именно эта кровавая баня это и есть настоящая борьба добра со злом, о чем он все время говорит. Что это борьба против конца света. И что здесь, как в апокалипсисе, погибнут многие. И некоторые будут хотеть умереть, но смерти им дано не будет. И от этого и пытки. И это было что-то такое... Не то, что сектантская, а какая-то невероятная совершенно убежденность в том, что его собственная вот эта кровь – это что-то данное свыше, кровь, которую он проливает. Вот эти мучения людей, эти избитые, запоротые, убитые, сожженные, причем не только, там, как с легкостью можно писать, врагов, да, передушили всех комиссаров и евреев, когда комиссаров не остается. И евреев не остается. Или одновременно с этим уничтожением уничтожаются свои, уничтожаются подозреваемые, уничтожаются те, кто не соответствует моральному облику воина, каким ты себе его представляешь. При этом он может и страхом, и ужасом, и собственной какой-то сумасшедшей смелостью может заставить людей перетащить с такой скоростью войска и даже артиллерию через труднодоступный перевал, что партизаны, там в 10 раз меньше, партизаны это сделали в 2 раза дольше в свое время. Жуткая фигура, мечта ужастиков, мечта всего. Но это была реальность. Давайте не будем забывать, что это была кошмарная реальность тех кошмарных войн, которые продолжались. И она может случиться с людьми, и такие могут найтись, как мы прекрасно знаем, в любую секунду. Только открой ящик Пандоры.
Правда.
Да. Что и случается.
Да. Все. Спасибо большое. Да, сегодня удивительный герой выпуска программы «Тираны. Происхождение видов». В пятницу мы, я надеюсь, в том же составе увидимся в программе «Тираны».
96 страниц мы сделаем, новый номер. Да, новый просмотрим его. Вот, и потом будем подробно изучать. Всего доброго.
Да, после нас в особом мнении Максим Трудолюбов, потом комитет по новой этике и вечером в программе «Трифекты» Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. Всем спасибо. До свидания.
До свидания.